Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главному сюжету недели – следствию по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Обыски и допросы по этому делу прошли у лидеров оппозиции и у рядовых активистов, а за решеткой оказались люди, имена которых вообще ничего не говорят политическим экспертам. Многие, как бывший десантник Денис Луцкевич, вообще прежде не участвовал в протестном движении и 6 мая пришел на митинг в первый раз. Среди тех, кого Следственный комитет счел важным свидетелем по болотному делу, наш гость Мария Баронова, координатор движения «Россия для всех», активист движения «Сопротивление». Мария, здравствуйте. Вам, можно сказать, повезло в каком-то смысле. К вам в квартиру ворвались с обыском, когда ни вас, ни вашего ребенка в доме не было, да, 11 июня?
Да, добрый день. Тут, надо сказать, условно, то есть повезло, что ребенка не было, потому что, конечно, вообще, кстати, вот в итоге ни у кого детей не было в тот день. Это случайность абсолютно, и слава богу, что мы до этого отвезли своих детей на дачу, лето наступило. Не повезло няне, ребенку, который там оставалась, и также не повезло, в общем-то, мне, что из моей квартиры вынесли все ценные вещи, ее теперь можно не закрывать в мое отсутствие.
А что именно и как долго обыскивали?
У меня обыск продолжался не очень долго, то есть господин Окопный и следователи Следственного комитета, а также 8 человек в масках, пришли в 8 утра, ушли они в районе 12 дня. По протоколу обыск продолжался 3 часа. Унесли старые ноутбуки, новые ноутбуки, старый принтер зачем-то унесли, да, вот оставили новый принтер, на котором я, собственно, все печатаю. Листовки, банковские карточки, ну, унесли какие-то ценные вещи, а из комичного, там, унесли 15 отрезков белой материи, 36 сантиметров каждая. Листовки с формулировками «В какой России им жить? Справедливый, свободный, честный. Выбор за тобой». И вот, вот эти формулировки, они прямо так и стоят в протоколе, и это, по-моему, прекрасно. Я надеюсь, что они внесли книжку «Путин. Итоги» в количестве 6 экземпляров. Я надеюсь, что они обязательно ее прочтут. Очень бы хотелось.
Вот тут нужно представить, кто такой господин Окопный, рассказать нашим слушателям, потому что это персонаж, широко известный в узких кругах.
Тут как раз проблема в том, что я-то не очень хорошо знаю, это все старые оппозиционеры, ветераны оппозиционного движения, они очень хорошо знают, кто такой господин Окопный. Но теперь господин Окопный столкнулся с тем, что он не может всем подрям, людям, идеям, которые готовы жить в сквотах, которые готовы все время там искать где-то для фандрейзинга деньги, но больше заниматься исключительно оппозиционным движением, и поэтому у них, в общем-то, годами финансовых средств совсем не хватает, он их мог как-то унижать, обижать там по образовательному признаку, имущественному и прочее. И, видимо, он рассчитывал, что вот я какой-то очередной такой деятель, которого сейчас он будет пытаться технику НЛП применять и обижать меня, и пришел ко мне. Но вот он столкнулся с тем, что появились люди, которые, в общем-то, могут как-то противостоять и по образовательному цензу, и по имущественному, и не очень понятно, как с ними общаться. Поэтому я очень жалею, что я не пообщалась с ним, потому что с подобным человеком я уже общалась 6 мая, когда меня с утра задержали в церкви. Он там мне долго пытался рассказать, что я маргиналка, убога и прочее. Потом, в общем, в итоге все прекратилось. Он сказал, что ладно, ты дура тупая, иди к операм. То есть он просто не справился с человеком, который так я имени не знаю, не справился с разговором со мной.
Это во время молебна в поддержку «Пусть сирает», да?
Да, да. То есть просто человек не справился в общении со мной, именно по той причине, что у них есть старый набор фраз, которые они всем говорят, который совершенно не работает для тех новых людей, которые пришли в декабре.
Ну вот понятно, почему они обыскивают Навального, Немцова, Яшина, да, людей, которые очень известны, выступают на всех митингах, но почему из активистов оппозиции выбрали именно вас? Есть ли у вас догадки?
Я была до мая, то есть исключительно пресс-координатором, помогала прессе, была достаточно незаметной, старалась быть достаточно незаметной, потому что я пришла изначально вообще в «Солидарность» 5 декабря, после того, как побили большое количество людей, которые впервые пришли на митинг, пришла и спросила, как помочь. Ну и с тех пор, собственно, и помогаю, и старалась не светиться. Я думаю, тут исключительно из-за того, что после, ну, как-то начиная с мая, я стала более заметной, потому что теперь я, во-первых, работаю как-то сама по себе отдельно, действую. Плюс, ну вот слишком, видимо, много выступала.
Может быть, это еще из-за того, что вы работали с Ильей Пономаревым, его обыскать не могут, у него иммунитет, а у вас, возможно, искали какие-то материалы с ним связанные?
Да, 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 безусловно. То есть я предполагаю, что искали в том числе и что-то на Илью Пономарева, но опять же, даже когда я очень плотно работала исключительно вот по делам Ильи Пономарева, найти что-то противозаконное там просто невозможно. Ну, наверное, что-то искали, и поэтому вынесли все документы. Ну, удачи им, пусть дальше ищут.
И бедная няня, ни в чем не повинная, присутствовала при этом и, наверное, была перепугана до смерти. Сколько ей лет?
Да, в итоге, в общем, она сейчас уезжает на отдых, и я так думаю, что я лишилась этого человека, хотя это была огромная помощь для меня. Тут что-то, да, искали на Илью Пономарева, скорее всего. Ну и плюс, видимо, слишком, ну, такой намек, давай тихо будь.
А как вам передали повестку на допрос?
Мои друзья просто съездили за ней, поехали в квартиру и посмотрели, что там происходит. Забрали эту повестку.
Угу. То есть она просто даже не лично вам была передана, да?
Формально у меня не было повестки, то есть просто они заехали, и ту повестку, которая была оставлена в моей квартире, передали мне. Но я ни от кого не собиралась скрываться, соответственно, пришла на следующий день, мне дали новую повестку, а новая повестка пришла 13-го.
Вас пока только один раз допрашивали, да?
Пока что только один раз допрашивали, пока что в качестве, ну, я надеюсь, в принципе, и по-прежнему в качестве свидетеля, хотя непонятно, почему к свидетелям приходят и выносят всю квартиру. Следующий допрос в понедельник 18-го в 10 утра.
Поскольку они считают вас свидетелем, давайте послушаем ваше свидетельство, да? Что было 6 мая, что вы видели, и кто, на ваш взгляд, виновен в том, что произошли тогда массовые беспорядки на Болотной площади?
Начнем с того, с самого утра, да, что приходило с самого утра 6 мая. Я была первым задержанным 6 мая вообще. Это произошло в 9 утра, меня вызвали из церкви весьма грубо, у меня остались синяки, я была при этом одета в обычную одежду по канонам, не совершала ничего противозаконного, и меня задержали. И дальше они понимали, что непонятно, что со мной делать, то есть со мной побеседовал какой-то человек, видимо, из ФСО, и после этого просто держали меня 3 часа, чтобы я никуда не попала. Затем я дошла до Болотной, я обычно стандартно обслуживала всех журналистов на входе к сцене. И в районе 16:30 я ожидала, что уже будут подходить наши лидеры. И все журналисты расставляли камеры, все было спокойно. Но единственная была нервозная обстановка, когда телеканал России, единственный, кто отвоевал у ГУВД Москвы право поставить свою тарелку около сцены, тарелку-то они поставили, но в итоге ГУВД Москвы их не выпускало даже в туалет. И я бегала, вот отстаивала право для телеканала России все-таки как-то выходить с этой территории вокруг сцены. И они мне давали. Это была, конечно, комичная ситуация. В итоге я отвоевала это право для телеканала России, а потом телеканал России, ну, показал вот такую пропаганду конкретно. Я вот с тех пор не очень довольна этим телеканалом и его сотрудниками. В общем, 16:30 по нашим рациям информация пошла, что на рамках около моста не пропускают людей на Болотную площадь. Параллельно с этим я начала писать в Твиттере, что люди вокруг не понимают, где находится вообще наш лидер. Никого нету. Непонятно, что происходит. Я просто пошла выяснять, и люди начали уходить. Я пошла выяснять, что происходит к рамкам, почему полиция заняла такую странную позицию, опять в какой-то неадекват ушла. То есть это вот был день абсолютно неадекватный, обычно они очень конструктивны. А тут происходило что-то непонятное весь день. И на рамках они сказали, что мы вас как вот с бейджем организатора, мы вас пропустим, так мы сейчас людей не пропускаем. Но я подумала, окей, пошла выяснять у ударника, что делать дальше. Там в этот момент люди все сидели, сказали, что в знак протеста против того, что происходит, они никуда не будут двигаться, мы здесь сидим. Ну и после этого началась уже давка, то есть ОМОН начал давить, вокруг моей шеи, например, просто обмотался провод чей-то телевизионный, это была достаточно опасная ситуация. И вот уже началась такая эскалация, то есть ОМОН просто начал давить всех людей, которые сидели, чтобы люди встали и куда-то пошли. Ну вот все началось.
Угу. А дальше?
Ну, дальше уже к сцене я уже никуда не возвращалась, уже было некуда возвращаться. В какой-то момент меня просто выдернули из давки на островок, где были журналисты. То есть я Пономарев сказал, что вот моя помощница, пожалуйста, выпустите. То есть всех девочек начали просто выдергивать. Ну и меня в том числе выдернули на пятачок, где стоял там представитель ГУВД Москвы, Ольга Костина, другие неприятные лица. Но там было, по крайней мере, безопасно.
То есть вас не задержали?
Меня не задержали, я в итоге уже то есть смотрела, и, собственно, как происходит все это кидание камнями, как происходит, какие-то дымовые шашки возникают, то есть сдача газа. Ну, была вообще ситуация достаточно неприятная, и я просто не понимала, что происходит, потому что, то есть, вот митинг, который должен был быть нормальным, плюс немногочисленным с нашей точки зрения, мы не были уверены, что к нам придут много людей, потому что как-то пошел на спад, протест были об этом разговоры. А тут было что-то, ну, явно непредсказуемое. Ну, и после этого я пошла на Большой Каменный мост, потому что там стояла вдали зона внутренних войск, ну, просто пошла, говорила с внутренними войсками. Узнала много интересного о том, что происходит в российской армии, о книгах националистического содержания, которые там распространяются. При этом запрещенные Минюстом Российской Федерации эти книги, так экстремистские.
Ну вот тогда было непонятно, что произошло, но вот сейчас уже месяц больше прошел. Есть у вас версия, почему возникли вот эти беспорядки, почему вместо мирного митинга произошло то, что произошло, и кто в этом виноват? И есть ли тут какой-то замысел, или это некая случайность, цепь случайности?
Я не понимаю, что тогда произошло. Понимаете, непонятно, даже вот начиная с численности людей, которые пришли. То есть это какая-то цепь случайных событий, которая вылилась в такую эскалацию противостояния между представителями власти и людьми, которые пришли, которые были недовольны тем, что их не пропускают на площадь. Но я думаю, что вот то состояние аффекта, которое было у толпы, оно было, то есть толпа тоже реагировала агрессивно. И это было накоплено тем фактом, что все осознают, что на следующий день происходит коронация, что мы видим вооруженный вот просто до зубов большой каменный мост, на котором стоят там плевальная техника, там несколько рядов там ОМОН, внутренние войска, и разве что вот тополем не выглядывает из-за них. И вся эта картина, она просто физически давила на огромное количество людей, потому что вот согласиться с тем, что жить еще 12 лет и потратить всю свою молодость, очень многие люди молодые, и просто их молодость пройдет за это время, пока абсолютно нелегитимный человек будет у власти, и страна будет продолжать разрушаться под управлением этого человека. Я думаю, что чисто морально это было очень сложно осознать. И в эту картинку это все и вылилось. То есть действия власти, люди пришли, вот, хотя уже были расстроены и не собирались никуда идти. Все, что им дало такой результат.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – активист оппозиции Мария Баронова, координатор движения «Россия для всех». Очевидно, вы рассказали следователям Следственного комитета то же самое, что рассказали сейчас мне. Вот интересно, они прислушались к вам? И вообще есть у вас ощущение, что они действительно заинтересованы в том, чтобы установить истину о происшедшем 6 мая?
Я думаю, что отдельная каждая личность в рядах МВД, Следственного комитета, прокуратуры, они отдельно все очень хорошие, порядочные люди. С ними отдельно можно разговаривать. Они очень приятные люди, даже после того, как лично, вот я конкретно общалась с человеком, который вынес у меня всю квартиру, он очень приятный в общении человек. Я думаю, что он в своей жизни, когда он шел работать в эти органы, он хотел ловить реальных преступников, убийц, насильников и прочих людей, которые угрожают нашему обществу. И отдельно они, может быть, даже понимают и прислушиваются к нам, но вместе вот получается то, что получается. Совершенно не важно, что они слушают отдельно. Вместе это такая сила, а не структура, которая действительно воспринимает нас как врагов. Они искренне думают, что нам дает Госдеп деньги, они искренне думают, что у нас там какие-то миллиарды Немцова и Навального. Они искренне удивились, в каких условиях живет Навальный, в каких условиях живет Удальцов. То есть для них это было шоком, что люди живут там в маленьких квартирах обычных, в панельных домах. Не прислушиваются они, не прислушиваются. То есть вместе они силы, которые очень сложно разрушить. Ну, именно что разрушить в положительном плане.
Там больше сотни человек ведь занимаются сейчас этим делом, да? Вообще оправдано ли такое расследование?
Чуть меньше, чем Бесланом. Но опять же, очень печально, что бюджет нашего государства идет на изъятие белых лент, и значков мы придем еще. Я также не могу объяснить, ну, кроме как какие-то кавкианская уже какая-то ситуация абсолютно с этим количеством командировочных со всей страны. То есть это огромная команда, они собрали, насколько я понимаю, новую команду. До этого месяц арестовывались какие-то люди, которые нам лично нам просто неизвестны. И потом вот возникла новая команда со всей России уже, не москвичи, ну и они вот расследуют, будут выяснять, кто что делал. Если они вдруг действительно обнаружат, а вдруг действительно это хорошие люди, которые занимаются реальными следственными действиями, тогда они обнаружат, что люди, которые выходили кидать камни, вышли из-за кинотеатра «Ударник», что полиция в какой-то момент отдала приказ перекрыть рамки. Вот если они все это обнаружат, эти очевидные, известные нам факты, и начнут заниматься этим, ну тогда я просто сниму шляпу, потому что... И будет прекрасно. Но я не думаю, что это произойдет.
Ну вот многие думают, и особенно думали, конечно, 11 июня, когда начались все эти дикие обыски, что возвращается, ну, буквально 37-й год, да? Скажите, вы напуганы?
Ну, начнем с того, что все-таки, когда мы говорим слово «кровавый путинский режим», мы иронизируем. Это самое главное, чего не хватает нашим государственным людям, это чувство юмора. У нас оно есть, но мы все-таки, мне кажется, я надеюсь, что, по крайней мере, лично я не воспринимаю это как 37-й год. Хотя власть нам показала контртеррористическую операцию в городе Москве, только без гранат. Мы узнали о том, как, собственно, откуда на Кавказе происходит все то, что происходит. И спасибо им это большое. Мне, например, они очень серьезно так раскрыли глаза на происходящие действия на Кавказе. И ко мне вот сейчас в школе просто люди подходят с Кавказа и рассказывают, как у них, как в их семьях это происходило. Это очень важный момент. А была ли я напугана? Была, да, конечно, в первый день. Это было ощущение, если честно, как в день терактов, когда происходит теракт какой-то в Москве. У всего города есть такое ощущение внутреннего ужаса. А то же самое где-то около часа у меня было вот это ощущение какого-то дичайшего ужаса, что со мной совершили что-то плохое. Потом я подумала, что, ну, в общем, все живы, все хорошо, бывает. Ну, и теперь у меня просто уже, скорее, очень избыточное количество шуток по поводу этой истории.
Но вот на допросе вам этот добрый, милый следователь не намекал, что, в принципе, из свидетеля вы можете превратиться в обвиняемую?
Да нет, не намекал. Ну, то есть они что-то такое намекают, но... Особо такого ничего не происходило. Я также должна сказать, что в отличие от некоторых людей, которых обыскали, я в итоге все-таки подписала по 310 статье УПК, что я информирована о том, что мне нельзя раскрывать данные, которые мне стали известны во время следственных действий. Поэтому я все-таки стараюсь не говорить о том, что конкретно они меня спрашивали. Но нет, не намекали.
А изъятые будут возвращать?
Ну, изъятые, то есть это было прекрасно. Сначала я у них спросила, когда же вернете награбленное, они сказали, а что такое, к вам кто-то приходил? Я сказала, да, пришли воры, украли все имущество. Они сказали, ну, идите, пишите в РОВД Южная Тушина заявление о краже. То есть первый день они не отвечали на эти вопросы, но второй день сказали, ну, как только, так сразу, скоро отдадим, постараемся. Белые ленты сказали, не отдадут. Так, вроде имущество отдадут.
Мария, вы упомянули школу, я поясню нашим слушателям, что речь идет о Московской школе политических исследований, которая как раз в эти дни, когда идет вот такая вспышка следственных действий по болотному делу, проводит свой семинар, и собрались политологи, собрались эксперты, и наверняка вы там пользуетесь, как фигурант этого дела, особым успехом, и вас расспрашивают, ну и саму эту ситуацию, конечно, обсуждают. Что, так сказать, говорят умные люди о происходящем?
Умные люди делятся на несколько категорий. Есть люди, эксперты, которые сочувствуют оппозиции, они говорят что-то одно. Есть люди, которые эксперты со стороны органов власти. Они говорят, что, ну, разбираются, если вы ничего противозаконного не совершали, значит, все у вас будет в порядке, ну, как обычно. А еще есть третья категория очень интересных слушателей. Интересно было бы разделить вот жителей Кавказских республик, молодые политики, которые подходили и делились своими историями, ну, гораздо более трагическими, совсем трагическими историями о том, собственно, как происходит контртеррористическая операция на Кавказе. Как в Дагестане иногда начальники какие-то решают проблемы со своими детьми, которые они недовольны, что дети женились друг на друге без их разрешения, и они им устраивают контртеррористическую операцию с гранатами. Так мы потом узнаем о том, что какого-то очередного террориста опасного задержали, и, вернее, убили. О том, как, собственно, вообще откуда возникает эскалация конфликта на Кавказе. Я бы не хотела как-то очень много распространяться на эту тему, но для меня, как для москвички, человек, который живет всю жизнь под угрозой терактов, но живет в Москве с этим, да, столичным эгоцентризмом, было очень полезно узнать мнение другой стороны конфликта, даже не конфликта, а просто мнение не телевизионной картинки, а тех людей, с которыми это происходит. Это очень полезный опыт, действительно очень полезный опыт, который меня просто изменил, мое сознание очень серьезно.
Я знаю, что у вас был еще один полезный опыт, опыт общения с нашим выдающимся законодателем господином Плигиным, да? И вы даже смогли задать ему интересный вопрос.
Да, это было прекрасно. Здесь все утро с утра меня Твиттер просил задать ему вопрос про «Мерседес», но я сочла, что человек, в общем-то, в гости приехал, а не я к нему приехала на пресс-конференцию на допрос. И считала неудобным задавать этот вопрос про «Мерседес». Однако история развивалась все равно интересным образом, потому что Владимир Николаевич сначала полчаса читал лекцию, в основном это было по легитимности, вообще как оценить легитимность, как оценивать деспотические режимы, как они падали на его глазах через неделю после того, как он беседовал с представителями этих режимов, и они были уверены, что они здесь навсегда. Это была действительно очень интересная и насыщенная лекция, просто с академической точки зрения она была очень полезной, хоть и короткой. А потом я задала вопрос Владимиру Николаевичу, как он оценивает Алексея Навального и его проект с точки зрения легитимности в обществе в 2012 году. И цель была просто услышать, сможет ли он хотя бы произнести это слово «Алексей Навальный». Владимир Николаевич просто в итоге на 20 минут очень подробно отвечал на мой вопрос. Ни слова не сказал про легитимность, но с большим уважением высказывался об Алексее Навальном. Правда, говорил, что тут есть некие лозунги, которые на митингах лучше не произносить, и вообще люди иногда не отвечают за свои слова. То есть как-то старался напирать на это, но речь была бурной, и видно, что об Алексее Навальном в «Единой России» думают просто вот круглосуточно. А после этого он еще и рассказал про свой «Мерседес» 56-го года, и, кстати, ответ меня удовлетворил. Так что в итоге на 35 минут Владимир Николаевич удовлетворил все требования Твиттера. Это было прекрасно.
Мария, ну, у вас была очень насыщенная, интересная неделя. Вас обыскали, вы были на допросе в Следственном комитете, вы выслушали рассказ Плигина о его «Мерседесе». А на «Марше миллионов» 12 июня вы были?
Я была на «Марше миллионов» 12 июня. Я подошла к людям, которые за мной ходили и спрашивали по рации, по телефону, брать меня или не брать. Сказала, что можно меня не брать. Я сама, честно, приеду после «Марша миллионов» на допрос. «Марш миллионов», мне кажется, прошел, ну, как кто-то шутил, прошел там пятый сезон «Марша миллионов». Конечно, нам нужно не только заниматься митингами, но и конкретными действиями, которыми мы и занимаемся, в том числе, когда мы создавали свой манифест. На самом марше этот манифест был зачитан Евгенией Чириковой. Ну, все, кто не был в Следственном комитете, все в основном выступали. Также мы представляли новую партийную силу. Пока что рабочее название этой партии — 5 декабря. И, собственно, та самая партия людей, которые чувствуют, что их никто не представляет. Мы хотим создать новую политическую структуру без старых лидеров, просто потому что мы сами люди, которые хотят себя тоже попробовать в политике, но не очень понимаем, к кому примкнуть, потому что у нас нет ощущения, что наши интересы кем-то представлены. Мы предлагаем к нам присоединиться всем людям, которые тоже чувствуют, что вот у них есть потребность в чем-то, но не в партии старого типа.
Спасибо. Гостем программы «Итоги недели» была Мария Баронова, координатор движения «Россия для всех». Сразу после краткой сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мы не смогли спасти всех, простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде партии «Яблоко» сегодня ее председателем вновь избран Сергей Митрохин. Он был единственным кандидатом на этот пост. Выступая перед делегатами, он заявил, что партия за последние 4 года укрепилась как демократическая альтернатива авторитарно-олигархической системе. На съезде в Москве сегодня оппозиционная республиканская партия объединилась с незарегистрированной партией «Народной свободы» «Парнас». Новая демократическая политическая организация получила название «Республиканская партия народной свободы». В Москве гражданские активисты объявили о начале кампании под названием «Окупай следственный комитет». В числе главных требований – освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, освобождение заключенных по списку, принятому в ходе акции «За честные выборы». Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке установления уровней террористической опасности. Документом предусмотрено принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности. В Багдаде сегодня при двух нападениях на шиитских паломников погибли не менее 15 человек, десятки ранены. Полиция сообщает, что были взорваны 2 заминированных автомобиля. Миссия мониторинга ООН в Сирии временно прекращает наблюдение и патрулирование в связи с ростом актов насилия в стране, Об этом заявил глава миссии генерал Роберт Муд. Иран готов сделать позитивный шаг на предстоящих в Москве переговорах по ядерной программе Тегерана. Такое заявление сделал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью, которое публикуется в воскресном выпуске германской газеты «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг». На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости. Наш адрес в интернете – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Эксперты продолжают анализировать рост протестной активности в России. На сайте Фонда «Общественное мнение» опубликован комментарий одного из ведущих аналитиков этой компании Григория Кертмана, в котором ученый сравнивает современное протестное движение с диссидентством советских времен. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Текст Григория Кертмана называется «Повторение пройденного» с вопросительным знаком. Автор настаивает на том, что это не научная статья, а всего лишь вольный комментарий, некоторая гипотеза. По мнению эксперта, для понимания современного протестного движения категорически не годится классовый подход, и вообще ему не нравится ни одно из определений протестующих, типа «рассерженные горожане» или «креативный класс». Слово социологу Григорию Кертману.
Нынешняя субкультура, которую я рискую называть не диссидентской, точно так же идеологически разнородна, как и субкультура классического диссидентства советских времен. То, что существование этой субкультуры как некоему единству не препятствует идеологическое разногласие, то, что она интегрируется противостоянием власти, это тоже сходство. Есть и более частные аналогии на уровне уже стиля. Есть какие-то особенности, например, некоторая нехватка самокритики, когда обличение неприятия власти, тотальное неприятие, становится важнее и собственных идеологических различий, и рассуждений об эффективности или неэффективности каких-то способов противоборства с ней. А вместе с тем некоторый идеализм, такое специфическое социальное творчество, связанное с изобретением, разработкой политических практик, каналов связи. Только тогда был сам издат, а сейчас социальная сеть.
Как я поняла из вашего комментария на сайте ФОМа, вы также проводите аналогию современного протестного движения с шестидесятничеством 20 века. А что же навело вас на такую мысль?
Собственно, шестидесятничество как политическая субкультура возникло не в 60-е годы. Тогда это было только литературное направление. А политическая субкультура, она возникла, собственно, в начале 70-х, тогда же, собственно, когда возникла и диссидентская политическая субкультура. И в связи с теми же самыми событиями, охранительским трендом в поведении власти, с разгоном нового мира, там, с подавлением Пражской весны, по итогам, так сказать, этого поворота, возникла, с одной стороны, вот, диссидентская субкультура, а с другой стороны, шестидесятническая, и ее основной характеристикой базовой было существование на грани нормы, на грани допустимого, приемлемого для власти, для системы. Главное заключается, собственно говоря, в том, что субкультура шестидесятничества формировалась в силовом поле противостояния власти и вот диссидентского узкого слоя. И формировалась она и отношением к власти, и отношением к диссидентству.
Не кажется ли вам, что Россия слишком изменилась с тех пор по сравнению, скажем, с 70-ми годами 20 века? Все вокруг другое. Нет советской власти, не так жестко подавляется инакомыслие, существует частная собственность. Ну, масса перемен. Я хочу сказать, что если это и диссидентство, то уж точно не в чистом виде.
Безусловно. Я даже в этом своем легкомысленном комментарии позволил себе сказать, что история, ну, как водится, повторяется в виде фарса, и что и диссидентство нынешнее лайт, и охранительство власти нынешнее лайт, и шестидесятничество, это не шестидесятничество, тоже лайт и так далее. Разумеется, речь только о структурном сходстве. Но нет ли оснований полагать, что каждый раз после каких-то очень значимых демократических преобразований в России на стадии, ну, откаты и подмораживания возникает радикальная субкультура, которая интегрируется вот протестом против власти и готовностью с ней бороться, а в силовом поле между этой узкой ограниченной субкультурой и властью в этом силовом поле возникает вот нечто.
А что, собственно, следует из этих сравнений? Что они дают для понимания феномена протестного движения и его перспектив?
Если не диссидентская субкультура будет сохраняться, а власть будет с ней также непримиримо бороться, развиваться, то не исключена перспектива сосредоточения основных интеллектуальных сил чуть ли не общества вот у той самой границы дозволенного, когда проблема лояльности и нелояльности будет актуализирована для очень многих людей. Вот шестидесятничество 70-х, оно ведь пронизало собой и истеблишмент, и высшие эшелоны советской власти в какой-то степени, и Горбачев, собственно говоря, вышел из этого слоя. Существует некая возможность, ну, в этом смысле повторения пройденного, того, что вместо формирования идеологического спектра, выстроенного по разным взглядам, главным критерием размежевания в стране станет степень лояльности по отношению к власти, и это будет задавать неустойчивость и нестабильность политической системы.
Это был Григорий Кертман, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение». По наблюдениям социолога, элементы диссидентства и шестидесятничества ныне возродились в России на новом уровне и в новых условиях. Напомним, что сам автор не приводит эмпирических данных для подтверждения своей гипотезы.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов, спрашивала прохожих на улицах Ижевска корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Активизировалось население и гражданское самосознание все-таки начинает просыпаться.
Для себя я очень много как добился. Это заставило меня защитить свои права, в первую очередь. Обязанности, потому что уж не толдычит на каждом пикете митинге. Я решил просто вникнуться в Конституцию. Теперь я знаю, за что меня могут задержать, и за что они творят, в частности, вот, полицейские, откровенный беспредел.
Больше людей, особенно молодежи, им уже не все равно, что будет с их страной. У меня есть дочь, у меня будут внуки, и я хочу, чтобы они жили в нашей стране. Уехать они не могут. Вообще, когда говорят, что оппозиция финансируется там госдепом, то вот если смотреть по делам, у меня ощущение, что госдепом финансируется как раз Путин.
Люди стали прозревать и из овец начали превращаться в людей, наконец понимать, что они люди и имеют свою какую-то гордость, свое мнение, и это первое. А второе, чем больше продолжается время этих вот протестных движений, тем больше власть делает своих грубых грязных промашек, тем больше показывает свое звериное лицо.
Участники протеста добились в Ижевске конкретно, активизации населения. Не так много, как хочется, конечно, но уже есть какой-то прогресс. Хорошо, мы проводим дальнейшие акции. А касательно ужесточения отношения правоохранительных органов, власти к активистам, как всегда это происходило. Ничего, как раз, сверхординарного не вижу. Меня это ни в коем случае меня это не испугало, поскольку я прекрасно понимаю, что никаких юридических оснований для возникновения какой-либо ответственности здесь нет. Бояться, собственно, нечего.
То, что власть все-таки обратила внимание, конечно, не так, как хотелось бы, конечно. Они просто решили, что это не народ.
Главное, чего добились, это изменение общественной атмосферы в стране. Некая демократизация так или иначе произошла, партийное законодательство. Введены все-таки прямые выборы губернатора, несмотря на то, что там власть попыталась отыграть обратно все свои обещания, введя несколько фильтров, но тем не менее, по крайней мере, небольшой шаг в сторону свободы.
У меня мнение скорее пессимистическое, потому что ничего они, в общем-то, пока и не добились. Единственный позитив, который я вот вижу, это обозначились и более-менее осмыслились болевые точки. Протест продолжается, люди ходят и ходят на площади, их все больше ходит, а власть не реагирует, потому что никаких механизмов не существует же для легальной смены власти. Поэтому власть просто издевается.
Люди перестали бояться и осознают себя как силу. Власть пытается вернуть состояние страха в общество. Люди, которые сейчас протестуют, не помнят советскую власть и советские страхи. А чтобы появились новые реальные страхи, этой власти нужно лить кровь, на что, я думаю, она все-таки не способна, потому что у нее кишка тонкая. Одно дело, когда большевики там за какую-то идею убивали себя и убивали других, а за офшорные счета и рублевку чиновников очень трудно убедить людей убивать других людей.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Итоги недели. На чемпионате Европы по футболу завершились матчи второго круга группового турнира. Столкновения футбольных хулиганов омрачили спортивные праздники в Польше. Слово корреспонденту «Свободы» в Варшаве Алексею Диковицкому.
Открытие чемпионата Европы по футболу прошло в Варшаве в торжественной обстановке. Этого праздника в стране очень ждали, и даже если полякам не удалось до конца подготовить к его началу инфраструктуру, речь идет прежде всего о дорогах, эти недостатки планировалось и планируется купить отличными новыми стадионами, зонами для болельщиков, но и тем, для чего не нужны миллиардные инвестиции, гостеприимством хозяев. И так на самом деле случилось. Подавляющее большинство участников и гостей польской части чемпионата довольны приемом. Ложкой дегтя в бочке меда оказались события 12 июня. Около 5000 российских болельщиков решили накануне матча пройти организованной колонной от центра Варшавы к национальному стадиону на матч польской и российских сборных, а заодно и отпраздновать таким образом День России.
Если будет мирно, например, спокойно, и основная задача просто все вместе организованно до стадиона дойти.
Говорил один из российских болельщиков. Эта идея, которую поддержали власти Варшавы, с самого начала вызывала споры в Польше. Одни говорили, что разрешить нужно, чтобы показать гостеприимство и уровень демократии в стране. Другие были против, поскольку опасались провокаций с одной и с другой стороны, которые могут закончиться потасовками. Так и случилось. После словесных перепалок в ход пошли кулаки. Друг в друга и в полицейских полетели камни и стеклянные бутылки, мусорные ящики. Чтобы разнять хулиганов, полиция применила слезоточивый газ, водометы. Задержания продолжались даже после завершения закончившегося в ничью 1-1 матча. В результате было задержано 184 человека, в том числе 25 граждан России. Всех их обвинили в участии в драках, уничтожении имущества, а также нападениях на полицейских и оскорблениях стражей порядка. Уже в среду начались первые суды над хулиганами. Их приговаривают к штрафам, различным, чаще всего это несколько месяцев, сроком тюремного заключения, условно и без отсрочки. Польские власти немедленно высказали сожаление по поводу случившегося. Однако столкновения в Варшаве сразу получили политическую окраску, хотя не делать этого призывал и премьер Дональд Туск. Он назвал зачинщиков 200 придурков, и президент Бранислав Комаровский, который в эфире телевидения ТВН-24, сказал следующее.
Этого рода эксцессы еще сдажают не только в Польше.
Подобные эксцессы имеют место не только в Польше. Для нас они исключительно неприятны, поскольку портят наш праздник. Футбольные хулиганы, авантюристы есть, к сожалению, во многих странах, однако подавляющее большинство российских болельщиков приехали сюда для развлечения, для того, чтобы почувствовать национальную гордость, точно так же, как и польские болельщики. А то, что в каждой бочке меда может найтись ложка дегтя, да, неприятно, нужно с этим бороться, но не придавать случившемуся слишком большого значения.
Не надо этому надавать надмерно важного характера.
Подписи под размещенным в интернете письмом с извинениями в адрес россиян поставили тысячи поляков, которые написали, что россияне всегда будут в Польше желанными гостями. Тем не менее, в средствах массовой информации во всем мире появились публикации об исторической ненависти между поляками и россиянами, которую еще не скоро удастся преодолеть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжит тему футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Итак, позади две трети группового турнира Евро-2012. И хотя, по идее, говорить прежде всего надо о футболе, куда большие страсти, по крайней мере в России, кипят вокруг событий, не связанных напрямую с игрой. А потому самое время дать им оценку. Разумеется, речь о различного рода беспорядках и реакции на них со стороны организаторов турнира и его участников. Российские средства массовой информации привлекают внимание к дракам, избиениям и чрезмерно жесткому наказанию со стороны УЕФА. Из репортажей российских журналистов с польской земли можно понять, что россияне скорее не виновники, а пострадавшая сторона. При этом внимание заостряется не на том, за что, а на чрезмерности наказания и вине польской стороны. Между тем, людям стоит знать, что Польша точно не виновата в выходках российских псевдоболельщиков во время матча сборных России и Чехии. Именно за них, а не за драки между фанатами 4 дня спустя, ведомство господина Фурсенко, скорее всего, лишится 120 тысяч евро, а сборная может не досчитаться 6 очков по ходу отборочных турниров к ближайшему Мундиалю и первенству Европы. Конечно, интересно было бы знать, почему именно это количество очков и эта огромная сумма. Однако сам факт наказания не кажется несправедливым, ибо российские околофутбольные хулиганы давно уже в мировых лидерах. А РФС и государство мало борются с этим уродливым, омрачающим игру явлением. Впрочем, не они одни. Не уступая своим российским коллегам в однобокости подхода, некоторые журналисты из стран Восточной и Центральной Европы винят россиян практически во всем, забывая о соринке в своем глазу. Соринка, она же бревно, смотря с какой стороны глядеть, пожалуй, даже более отвратительные, нежели их российские собратья, бритоголовые персонажи из Польши. По долгу службы лично мне много лет подряд приходилось ездить и ходить на футбол именно в России. И при всей неприглядности местных футбольных хулиганов я ни разу не видел и не слышал, чтобы они нападали на обычных нормальных болельщиков, причем избивая их явно по-зверски. Польские себе это позволили, а польская полиция не смогла защитить обычных мирных гостей своей столицы. Плюс агрессивная антироссийская националистическая риторика в желтой прессе Польши. Для справедливости надо отметить, что большинство поляков, в том числе и на высшем уровне, сразу признали свою сторону виноватой в инцидентах 12 июня. Однако, как говорится, осадок остался. Тем паче, что нападение на россиян – не единственные, в кавычках, подвиги польских хулиганов. И несколькими днями позже они били уже хорватских болельщиков. Демократия, европейские ценности, права человека – все это звучит очень хорошо, но на деле исполняется далеко не в полной мере. И уже сейчас можно говорить, что УЕФА ошиблись точно как минимум с одним из проводящих турнир государств. Можно сколько угодно ругать российское МВД, однако, и этому я тоже был не раз свидетелем, там, где находятся российские силы правопорядка, драк между фанатами не бывает. Поляки же либо не знали, как предотвратить беспорядки, либо... Впрочем, к чему гадать? В отношении Польской Федерации футбола УЕФА тоже открыто дело. Правда, пока лишь за пиротехнику, применявшуюся в игре с россиянами. Почти за это же уже наказаны. На 25 тысяч евро хорваты, на 10 тысяч немцы. Словом, УЕФА вроде как не дремлет. Однако хотелось бы в итоге увидеть справедливые и адекватные наказания в отношении всех виновных, отсутствие двойных стандартов. Причем очень нежелательно, чтобы страдали футболисты. Они точно не виноваты в выходках уголовников и безответственности чиновников разных стран, привечающих полукриминальный элемент под видом болельщиков или закрывающих глаза на его существование в непосредственной близости от прекрасной игры. Игорь Швейцер для Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обыски у гражданских активистов, свидетелей по делу о майском марше миллионов и скандал вокруг «Новой газеты» и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина обсуждали на этой неделе владельцы сетевых дневников. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Власти прилагают все усилия, чтобы помешать оппозиции слить протест. Эта расхожая народная мудрость, датируемая где-то весной нынешнего года, стала еще более актуальной летом, когда накануне очередного марша миллионов с обысками нагрянули к оппозиционным политикам и гражданским активистам. Обыски проводились по делу о столкновениях с полицейскими на предыдущем марше 6 мая. И примечательно, что все, к кому пришли, Ксения Собчак, Илья Яшин, Сергей Удальцов, Борис Немцов, находились и продолжают находиться по этому делу в процессуальном статусе свидетеля. А обыски у свидетелей, подчеркивают блогеры, это что-то новое в правовом лексиконе российских силовиков. В квартире Собчак нашли крупную сумму наличных, более 1,5 миллиона долларов в пересчете. Разумеется, это вызвало бурю эмоций, но не совсем ту, на которую рассчитывали силовики, сознательно пошедшие на нарушение тайны следствия, ибо фото наличности тут же появились в сетевых таблоидах. Политические перспективы Ксении Собчак, блистательные политические перспективы, на уходящей неделе, пожалуй, лучше всего сформулировал пользователь Николаевич. Цитирую. «Смотрите, как красиво идет, не знаю, с чьей-то помощью или сама, всего за полгода путь от какого это вообще тут делает, до одного из признанных лидеров оппозиции. За полгода уже и в авторитете реально жертва режима. Человек на реальные бабки попал ради общего дела, причем на фоне остальных пока еще лидеров оппозиции смотрится вообще очень выигрышно и внешне интеллектуально. Ну и когда время придет, идеально в качестве консенсуса. Остальные мужики, каждый будет думать, почему не я, а он. Амбиции у них, комплексы, а тут вроде как никому не обидно», уверяет пользователь Николаевич. И далее он делится соображениями, которые многим показались ценными вне зависимости от личности Ксении Собчак, но в прямой зависимости от совсем другой личности. Цитата. «Путин может отдать власть только под определенные гарантии, но при этом власть он может отдать только человеку со стороны, не принадлежащему к одной из группировок. Если кому-то из своих того тут же загрызут товарищи. Собственно, потому Медведева и назначили временным президентом. Он там толком никому не свой. Ни либерал-людоед, ни силовик-душегуб, пишет Николаевич. Так, не пришей рукав. Ну и не прокатит второй раз со своим. А Ксюша ему человек, мягко говоря, не чужой. Все эти спектакли, что мы сейчас наблюдаем, это в пользу бедных. И далее снова о перспективах Собчак. Она сама четко знает, чего хочет, и идет к этому. Не жует сопли, не мотается от одного края проруби к другому, что опять же выгодно отличает ее не только от всех других оппозиционеров, но и от подавляющего большинства остальных наших политиков. Конец цитаты. Есть повод задуматься не только и не столько Ксении, сколько тем самым политикам из подавляющего большинства. Насильник извинился, честь невесты восстановлена. Один из самых распространенных комментов по поводу скандала вокруг журналистов «Новой газеты» и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Краткое содержание. 4 июня Бастрыкин привез шеф-редактора «Новой» Сергея Соколова на аппаратное совещание в Нальчик, где при всех коллегах публично обругал его и курс «Новой газеты». А на обратном пути Бастрыкина вовсе, по словам главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова, завез Соколова, цитата, «без объяснения причин в подмосковный лесок» и наговорил ему всякого, в том числе и по поводу перспектив Соколова оставаться в живых, крайне, судя по письму Муратова, призрачных. Более чем за сутки до публикации письма Муратова, кстати, появилось оно 13 июня, почти через 10 дней после события, в Твиттере выступил депутат Александр Хинштейн, цитата, «день-два из Бастрыкина начнется беспрецедентный скандал. Он ждет, не буду раскрывать тайну, но то, что ждет Бастрыкина, не имеет аналогов. Я знал, что он не в адеквате, но что настолько не знал». Конец цитаты. Скандал действительно разгорелся в несколько частей. Сначала представители других редакций ринулись к Следственному комитету, чтобы провести одиночные пикеты в поддержку коллег, а затем Муратов и Бастрыкин в присутствии других главных редакторов пожали друг другу руки и взаимно извинились. Вопросы лиска и ответственности, либо за угрозу жизни журналиста со стороны должностного лица, либо за клевету на это самое лицо, на встрече не рассматривались. Журналист Валерий Ширяев на своей странице в Фейсбуке вступился за честь своего издания и нашел много тех, кому его аргументация показалась достаточной. Цитата. «Муратов четко поставил задачи в условиях полного отсутствия доказательств у Новой просто на авторитете заставить Бастрыкина гарантировать безопасность всех работающих журналистов. И он этого добился. Без козырей. Практически с пустыми руками. При том, что все следственные действия, пожелая он возбудить официальное расследование, контролировал бы ненавидящий нас силовик. А потом, за полчаса, мы бы проиграли дело в Басманном суде, куда мы приписаны, если кто не знает, со всеми последствиями. Никто в «Новой газете», пишет Валерий Ширяев, не просил вас о помощи. Вы сами пошли в пикеты, как и мы пойдем за вас в следующий раз. Вы пошли за «Новую» по убеждениям? Или это торг такой? Я тут в пикете, но уж и ты требуй невозможного вплоть до ликвидации газеты. Поэтому не просите воздаяния, говорит Валерий Ширяев. Всем ли работающим журналистам гарантирована безопасность или только Сергею Соколову с его коллегами из «Новой»? Об этом продолжают спорить в социальных сетях. Наиболее полный свод претензий в поведении сторон в конфликте у политолога Георгия Сатарова на его странице в Фейсбуке. Цитата. «Публикация про Бастрыкина в лесу в контексте последующего примирения нанесла ущерб не только «Новой газете», но и всей независимой журналистике в стране. Недоведенная до своего логичного завершения уголовного преследования, она станет в устах представителей власти расхожим выражением, когда им понадобится принижать какие-либо разоблачения независимых СМИ. Ну вот, опять бастрыкинский лес пошел». Среди других аргументов Сатарова такие. «Проблема, которая должна решаться стандартным правовым способом, решена по понятиям. И мы сделали еще один шаг назад от верховенства права в стране». Или такие. «Идя на подобную публикацию, надо было понимать, что это только первый ход. Если же речь шла о спасении журналиста и или газеты, что, безусловно, важно, то избранный путь среди других возможных не самый удачный. И самое главное, касающееся не только «Новой», но и коллег. Вот наши редакторы встретились с Бастрыкиным», — пишет Георгий Сатаров. «И почему это совершенно пропала тема того беззакония с обысками, которое творило ведомство этого большого педагога и подвижника чести?» — спрашивает Георгий Сатаров. Тот случай, когда крыть нечем. Не прозвучала тема. Видимо, оказалась не той.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Немного фантазии, господа. Итак, охрана главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова подстерегла генерал-полковника юстиции, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и увезла его в лес. Там, в лесу, несчастного, заранее холодеющего Бастрыкина ждал Дмитрий Муратов, чтобы самолично, тет-а-тет, грязным матом высказать генерал-полковнику юстиции все, что он думает про него, про его юстицию, его товарищей по МВД и прокуратуре и лично Владимира Владимировича Путина. После чего главный редактор «Новой газеты» пообещал генерал-полковнику юстиции, что в следующий раз просто пристрелит его, и отчалил из леса со всеми своими мигалками. А счастливый Бастрыкин побрел домой в освояси. Счастливый тем, что не пристрелили, как у них у журналистов принято. Представили? Не получается. Отчего же? И отчего же так легко верится в зеркальный сюжет, рассказанный заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым? Еще не Узбекистан, конечно, но уже и давно, со всей очевидностью, никакая не Европа. Потому что в Европе на утро после случившегося генерал Бастрыкин обнаружил бы себя в отставке, а еще через день под арестом, а администрация валялась бы в ногах у избирателей, заверяя, что не имеет к сошедшему с ума генералу никакого отношения. В России же дежурным образом запихнули в автозак журналистов, вышедших с протестом к Следственному комитету. А главный редактор «Новой газеты», спрятав пострадавшего журналиста за границей, Христом Богом просит генерала сказать, что тот пошутил. Короче, продолжаем погружение.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добиваемся досрочных, честных выборов.
Нынешняя верховная власть в России незаконна.
Цветали яблони и груши.
Эта церковь превратила религию.
Они не имеют права использовать авиацию.
Мы сегодня собрались здесь, чтобы проявить солидарность с теми, кто выходит в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.